Вы слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Тараса Шевченко зачастую изображают то как обездоленного крепостного мальчика, то как утомленного седоусого старца. Да, в его жизни действительно были тяжелые времена, и судьба его отчасти трагична. Но есть в истории Шевченко тот факт, о котором не пишут в школьных учебниках и не говорят на уроках литературы. Речь о том, что он был гурманом, ценителем изысканных вин и вкусной еды. Неожиданно, правда? Сегодня будем говорить о том, что любил пить Кобзарь. Думаю, все помнят, что изначально Тарас Шевченко был крепостным, но затем ему купили вольную. И сделал это никто иной, как всем известные и влиятельные люди – художник Карл Брюлов и поэт Василий Жуковский. Казалось бы, ну какое дело им было до простого крепостного парня? Да вот только Шевченко был отнюдь непрост. Он уже в те времена проявил себя как талантливый художник. Юный Тарас работал подмастерьем, участвуя в росписи Большого театра. В свободное от работы время ходил в летний театр на сеансы ночного рисования статуй. Там-то он и познакомился в 1836 году со своим земляком, художником Иваном Сашенко. Тот был вхож в богемные круги и познакомил Тараса с представителями творческой элиты. В итоге сам Карл Брюлов заинтересовался судьбой молодого художника и поэта. Он обратился к помещику Шевченко Павлу Энгельгарту с предложением выкупить крепостного. Но тот запросил баснословно высокую цену – 2500 рублей, сумасшедшие по тем временам деньги. Но Брюлов нашел выход, он написал портрет своего друга Жуковского, продал его с аукциона, портрет, понятно, не друга, тем самым раздобыв нужную сумму. По тем временам это был очень ловкий трюк, практически как сегодняшние перформансы Бэнкси. И вот, в 1838 году Тарас получает вольную. Он поступает учиться в Петербургскую академию художеств и снимает квартиру вместе с другом Иваном Сашенко. Уже в те годы Тарас проявил себя как талантливый портретист и гравер. Он стал одним из любимых учеников Карла Брюлова. И, конечно же, для него началась богемная жизнь. В воспоминаниях Сашенко есть много упоминаний о быте и привычках Шевченко того периода. По словам Ивана, у Тараса вселился светский бес. Он через Брюлова познакомился с известными питерскими семьями, стал бывать в театрах, ресторанах, на званых ужинах, литературных вечерах. В те времена молодой талантливый художник вызывал у петербургской элиты большой интерес. В этот период Шевченко буквально почувствовал вкус к жизни. На званых ужинах он любил попивать «Шато Лафит» и другие вина из Медока. А еще одним из любимых вин того периода было десертное итальянское Лакрима Кристи из винограда, растущего над застывшей лавой Везувия. Да, вкус у Кобзаря был определенно изысканный. В 1842 году Шевченко окончил Академию художеств и открыл свою мастерскую в Петербурге. И надо сказать, что художником он был весьма успешным и востребованным, поэтому неплохо зарабатывал. В эти годы он становится настоящим франтом, богемным тусовщиком и эстетом. Шевченко покупает енотовую шубу, чтобы эффектно появляться на светских мероприятиях. Как-то не вяжется с образом печального старца в шапке и кожухе, правда? А еще молодой художник любит захаживать в лучшие кафе и рестораны северной столицы. Например, одним из любимых мест студентов и преподавателей Академии искусств был ресторан «Золотой якорь», и Шевченко был там частым гостем. В 1843 году Шевченко отправляется в свое долгожданное путешествие по Украине. И там заводит массу интересных знакомств с выдающимися людьми того времени. В итоге Тарас попадает в один любопытный клуб по интересам под названием «Товариство Мочимордія». Это была неофициальная организация представителей украинского дворянства и литературной богемы. Она возникла на рубеже 1830-40-х на левобережье Украины. В круг «Мочиморд» входили украинские либеральные помещики, преимущественно с Полтавщины, Черниговщины и Киевщины. Среди этих интеллектуалов были братья Виктор Платон и Михаил Закревский, историк и музыкант Николай Маркевич, поэт Виктор Забила, художник Яков де Бальмен. В общем, весь цвет тогдашней интеллигенции и богемы. И чем же занимались все эти прекрасные люди? Главной идеей общества «Мочеморд» было, собственно, мочить морду, то есть пить и далеко не воду. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Они пропагандировали гедонизм и веселые алкогольные возлияния. Но это вовсе не было огульным пьянством, потому что у мочеморд были свои обряды и традиции. В частности, нельзя было пить просто водку. Это нарушало традиции чести общества. Идеальными напитками считались вина и домашние наливки. А еще у мочеморд была своя иерархия, которая строилась на их заслугах перед сообществом. Соответственно, этими достижениями они раздавали титулы. Мочемордий для новичков, высокомочемордий для продвинутых, дальше шли пьянейшество и высокопьянейшество. Также у них были награды из серии «Бокал на шею» или «Большой штоф через плечо». В определенные дни представители сообщества воздавали славу Бахусу. Подробно об этих праздниках пишет один из рядовых мочеморд, Александр Афанасьев Чужбинский. Великий магистр произносил приличную речь, и мочеморды предавались своим возлияниям. Все горячие напитки считались достойными, но существовало одно условие, вследствие которого истый мочеморда для поддержания чести общества не должен был употреблять просто водки, а непременно настойку, и если не действительную, то хоть прикрытую этим названием. Так, например, в случае сильного недостатка мочеморда пил гривенниковку, то есть просто водку, которую за неимением под рукой никакой специи вбрасывали гривенник. Знакомство Шевченко с мочемордами состоялось по приезду в Украину в 1843 году. Его пригласили на бал к помещице Татьяне Волховской. Тарас приехал туда в сопровождении своего друга, писателя Евгения Гребинки, который ранее участвовал в его выкупе. На тот момент Шевченко уже был довольно известным, подающим надежды поэтом и художником. И мочеморды сразу же приняли его в свои ряды и провели полный курс этой науки. Самым главным среди мочеморд считался Виктор Закревский, который носил титул «высокопьянейшества». Он был интересным собеседником и обладал превосходным чувством юмора. В одном из писем Закревскому Шевченко придерживается той манеры общения, которая была принята в обществе мочеморд. «Чого б це ми оце не сотворили, та ба у мене така суха морда, що аж сумно». Надеюсь, этот пассаж понятен и без перевода. Далее в этом же письме он советует другу намочить сердце и морду, но не как попало, а как положено по всем законам и канонам сообщества. И просит: «Та пом'яни в псалмі Бахусові щирого жерця спиртуозностей Тараса Шевченка. Прощай, голубчику, нехай тобі Бахус помага тричі, по тричі морду намочить. Амінь. Нудьгою і недугою битий Тарас Шевченко». Кстати, примечательно, что самого Шевченка в клубе «Мочеморд» именовали гетманом. Вернувшись в Петербург, Шевченко скучает по своим веселым друзьям из Украины. Это прослеживается в его творчестве. Например, в стихе, посвященном Галине Закревской, он тоскует по былым временам, когда гуляли с друзьями от свиту до свиту, то есть от рассвета до рассвета. К счастью, в 1845 году Тарас возвращается в Украину и снова воссоединяется со своими верными товарищами. В этот период он активно пишет портреты друзей из клуба «Мочеморд». Также у этого сообщества была своя коллекция забавных историй, которые случались с его членами. Некоторые из них связаны с Шевченко. Например, он как-то вместе с друзьями, разъезжая с вечеринки, они попали в метель. Чтобы разрядить обстановку, Тарас принялся развлекать дам веселыми песнями, которые сочинял тут же буквально на ходу. А в 1847 году Шевченко углем написал на стене одного шинка такие строки. «Вип'єш перву – стрепанешся, вип'єш другу – схаменешся, вип'єш третю – в очах сяє, дума думу поганяє». То есть, таким образом, поэт показывает, что возлияния помогали ему достичь измененных состояний сознания и открывали творческий поток, в котором он писал свои гениальные произведения. Однако не все интеллектуалы того времени одобряли идею мочемордия. Они, по сути, поделились на два лагеря. Первые считали членов клуба просто бесшабашными пьяницами. К их числу относились Кулиш, Костомаров и княжна Варвара Репнина. Княжна, кстати, в одном из писем прямым текстом осуждала это увлечение Тараса. «Ваше несчастье, что вы связались с этими пустыми, полуобтесанными людьми. Нельзя ли понять изречение? Вино веселит сердце человеческое в духовном смысле». Беспокойство выражал и Кулиш, который в одном из писем Костомарову задавал вопрос. «Уведомите меня, ради бога, о Шевченко. Неужели он и в самом деле навеки умочил морду?» Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Но был и второй лагерь, который выступал в роли адвоката в мочеморд и утверждал, что через пристрастие к алкоголю эти люди выражали дух свободы. Такой позиции придерживались многие историки более позднего периода, которые исследовали биографию Шевченко. Канинский, Драгомаров, Новицкий. По их мнению, мочеморды были отражением своей эпохи, а также апологетами свободомыслия и либерализма. Они любили все французское, в том числе и вина, читали Гюго и Ламартина, симпатизировали революционным идеям Запада и выражали демократические мысли. Одним словом, мочеморды были бунтарями и оппозиционерами, и знакомство с ними отчасти помогло Тарасу Шевченко сформировать свои взгляды и убеждения. За период активного общения с мочемордами у Тараса Григорьевича набрался приличный творческий багаж. Он написал множество известных картин, в том числе фольклорных и этнографических, а еще этому периоду принадлежит немало знаковых литературных произведений. Поэмы «Наймочка», «Слепой» и «Мертвым и живым», «Еретик», «Кавказ», а также стихи «Заповит», «Холодный яр», баллады «Лилия», «Русалка» и многое другое. В 1847 году Шевченко арестовали и отправили в ссылку в Орск. Там уже он пишет свою поэму «Княжна», в которой встречаются такие строки. «Колись там весело було, бувало літом і зимою, музика тне, вино рікою, гостей неситих налива». В этих строках прослеживается его тоска по веселым вечеринкам эпохи мочемордия. В дальнейшем в стихах Шевченко то и дело встречается вино. В частности, на библейский манер поэт сравнивает его с кровью. Дальше в жизни Кобзаря начинается непростой период. Годы изгнания в Орске, изнурительная экспедиция на Аральское море, ссылка в Оренбург, а затем на полуостров Мангышлак. Все это время его влиятельные друзья боролись за освобождение Шевченко. И, наконец, в 1857 году поэта освободили. Морем он отправляется до Астрахани, а там садится на пароход по Волге князь Пожарский. И путешествие оказалось очень увлекательным. Оно длилось примерно месяц, и на борту собралась веселая компания, устраивали вечеринки и литературные вечера. Об этом, в частности, говорят его дневники того периода. Оттуда мы и узнаем, что по пути Тарас надеялся посетить Симбирск и осмотреть монумент Николаю Карамзину. Но, увы, в день прибытия в этот город поднялся шквальный ветер и дождь. Вот что об этом пишет сам Шевченко. «По случаю неудачи видеть Симбирск и монумент Карамзина, у меня родился и быстро вырос великолепный проект. За обедом напиться пьяным, но, увы, этот великолепный проект удался только в половину. И на следующий день. Вчерашний мой великолепный, в половину удавшийся проект, сегодня, и то уже, слава богу, только вечером, удался, и удался с мельчайшими подробностями, с головной болью и прочим тому подобным. Как видим, свои излияния поэт заведомо планировал и подходил к ним со всей обстоятельностью, то есть заветы члена клуба «Мочеморт» он не забыл. И вот что он напишет о прощальном ужине на пароходе. «Поужинали, разумеется, в последний раз, в кают-компании выпили последний херес, мадеру и, кажется, шампанское. Составили проект завтрашнего обеда в Нижнем Новгороде и разошлись спать. Хорошо». Как видим, на борту поэт распивал изысканные напитки, да и вообще отлично проводил время. А по прибытию в Нижний Новгород Шевченко активно совмещал художественную работу с дегустацией домашних наливок, которые очень высоко ценил за их лекарственные свойства. И опять-таки мы узнаем об этом из его дневников. «Сегодня погода тоже почти позволила мне выйти рисовать на улицу. Нарисовал я кое-как церковь Николая Започайной, построенную в 1372 году, вероятно, тоже во знаменовании какого-нибудь кровопролития. По дороге я зашел к моему любезному доктору Гартвигу, застал его дома, позавтракал, выпил отличнейшие вишневки собственного приготовления и в старом изорванном нижегородском адрес-календаре прочитал, что в Княгининском уезде Нижегородской губернии в селе Вальдеманове от крестьянина Мины и жены его Марьяны в 1605 году в мае месяце родился знаменитый патриарх Никон. Наконец, в 1858 году Кобзарь возвращается в город своей богемной юности, в Петербург. Там он встречается со старыми друзьями, которых не видел много лет. В частности, приходит в гости к своим заступникам, художнику Федору Толстому и его жене Настасье Ивановне, которые хлопотали о его освобождении из ссылки. В дневнике поэт описывает эту встречу с огромным теплом и говорит, что она была даже задушевнее, чем родственная. И приписывает: «Бутылкой шампанского осветили мы святое радостное свидание и в 8 часов расстались». По возвращению в Петербург Шевченко возобновляет свою работу художника и снова вливается в богемную круговерть. Он носит фрак, посещает литературные вечера, приемы, выставки и ходит по ресторанам. Любимыми напитками становятся шампанское и джин, закусывает которое Кобзарь устрицами. Неожиданно, правда? Однако, если почитать его дневники за питерский период, там все черным по белому написано. Ну вот здесь, например. «Снег, слякоть, мерзость. Невзирая на все это, отправились мы, то есть я, Семен и М. Лазаревский, в академию смотреть выставку. Во избежание простуды завернули к Смурову, выпили по рюмке джину и проглотили по десятку устриц». И еще один отрывок из дневников того периода. «Работал в Эрмитаже до 3 часов, обедал с Жиляковским у Белозерского и за успех будущего польского журнала «Слово» выпили бутылку шампанского. А однажды с Тарасом произошел один любопытный случай. К нему в мастерскую пришел один заказчик, по словам самого художника, сибарит и обжора, известный в столице. Также Шевченко описывает его как румяного толстяка. О том, что было дальше, мы узнаем опять же из дневников. Он мне заказывает свой портрет, и я ему позволяю приезжать ко мне на сеансы с собственным фриштиком, состоящим из 200 устриц, четверти холодной говядины, 6 бутылок портеру и 1 бутылки джину. Все это съедалось и выпивалось в продолжении сеанса самым дружеским образом. Третий сеанс начался у нас на «ты» и кончился шампанским. Поначалу Шевченко был в восторге от нового друга, но когда портрет был окончен, заказчик его забрал, пообещав вскоре расплатиться, а дальше, как сейчас говорится, новый друг включил игнор. Шевченко один раз пришел к нему домой за гонораром, другой, третий, а тот никого не принимает, мол, очень занят. Походил так Шевченко раз 10, да и смирился с тем, что денег ему не видать. К К счастью, не все заказчики были такими недобросовестными, большинство исправно расплачивались. На вырученные деньги Тарас любил покутить в ресторанах. Его любимыми местами были культовое кафе «Вольф и Беранже», а также чайная «Старопалкин». Это, кстати, были культовые места питерской богемы. Туда любили ходить Чайковский, Достоевский, Пушкин, Лермонтов и другие известные личности. Итак, подытожим. Тарас Шевченко, оказывается, далеко не всегда был таким обездоленным бедняком и печальным седоусым старцем. Он знавал и веселые времена, когда разгуливал по улице во фраке и енотовой шубе, ходил на светские и культурные мероприятия, а еще был ценителем изысканных напитков. В его дневниках и воспоминаниях друзей встречаются шампанское, Лакрима Кристи, Шато Лафит, Мадера, Херес, ром, джин, английский портер и домашние наливки. А еще, судя из его дневников, Шевченко был гурманом и любил вкусную еду. Устрицы, борщ с карасями, платанный судак, ветчина, бараний кебаб. Определенно он знал толк в гастрономии. На этой веселой ноте мы завершаем наш сегодняшний рассказ, а на следующей неделе будем праздновать день Божоле Нуво и поговорим об истории этого вина. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.academy», на YouTube мы называемся «Что пьем». И, конечно же, не забывайте про наш второй винный подкаст. Ну а если вам понравился этот выпуск и вы хотите помочь с его распространением, то просто поделитесь им в своей соцсети с друзьями.